Мир и весь народ, славьте Его. отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь, я шаг ступлю и падаю опять, а ты моих грехов не вспоминаешь, лишь ты один умеешь так прощать. Высот твоей любви, ты знаешь, это мило лучи Божие, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Это всемогущий Боже, желание мое благослови. Я не умею так, как ты, смиряться, все забывать, обиды все прощать, быть твердым, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею, так поддержать, как ты, я не могу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь, это всемогущий Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь, это всемогущий Боже, желание мое благослови.
Ожидание пришествия Царства Божия в этот мир присутствовало в сердцах людей от самого того дня, когда Господь наш Иисус Христос дал обещание того, что Он придет вновь. Но, к сожалению, лишенные чистоты и доступа к Священному Писанию многие люди извращали это представление о наступлении Царства Божия. Они видели больше это уже как конец света, как апокалиптические события. Для них явления, происходящие в обществе, перемешивались с определенными лишь отголосками истин Священного Писания. И многие из тех, которые жили на территориях Евразии, в особенности, они видели появление Антихриста в образе Петра I или утрату благочестия с появлениями ересей, или желание государства поставить так называемую печать Антихриста на их чело, которое они видели в самых разных проявлениях. Все это вызывало, в особенности у так называемых раскольников, желание вырваться из этого общества, отправиться глубоко в леса и там покончить жизнь свою самосжиганием. Они называли это огненным крещением, лишь бы только не оказаться во власти Антихриста перед концом света. И вот эти апокалиптические ожидания, они в свою очередь рождают представление, легенду о светлом граде Китеже, которая жила в сознании многих верующих людей, которые верили в конец света и апокалипсис, но на самом деле не были знакомы с истинными, ясно открытыми в Священном Писании. Эта легенда о светлом граде была для них как бы осуществлением этой мечты о Царстве Божьем, о его защите, о том, как этот город, когда он подвергся нападению со стороны монголо-татар, то они, желая захватить жителей этого города, тайно через леса подкрадываются к этому городу, который по этой легенде находится в Нижегородской области, то они в этот момент видят, как озеро поглотило этот город медленно со всеми церквами и куполами. И теперь этот город продолжает жить на дне этого озера по представлениям этих искренних верующих людей, но заблуждающихся в понимании того, что же на самом деле говорит Священное Писание о учреждении Царства Вечного Божьего, о том, как же Господь совершит и исполнит то обещание, которое Он дал Своим ученикам. И действительно, Христос дает это обещание. Он собирает Своих учеников, Он знает, что перед ними будут большие трудности, гонения будут, испытания будут, надо будет выстоять во всем этом. Как же они выстоят, если у них не будет твердой надежды, уверенности в том, что это не конец? И поэтому, созвав их вместе, Христос делится с ними этими замечательными словами. Мои самые любимые, наверное, тексты в Священном Писании Евангелия от Иоанна, 14 глава. Христос говорит: «Я уйду, и после того, как приготовлю вам место», что Он говорит после этого будет? «Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где и я». Славное обещание дал Христос Своим ученикам. У меня нет никаких оснований сомневаться в исполнении этого обещания. Он заверяет их в том, что Он придет вновь для того, чтобы взять их туда, где Он будет Сам. Он созидает это царство, Он строит эти так называемые обители в синодальном переводе, то есть те дома Он строит, те квартиры, которые Он готовит для нас, чтобы войти в этом Царстве Небесном. И когда ученики, расставшись со Спасителем, все равно с трепетом смотрели, что уходит от них, поднимается к Отцу Небесному Тот, Кто был так им дорог, так был близок, так им нужен был Он. И они стоят и думают, что же теперь дальше. И кажется, в этот момент они забыли о том обещании, которое Христос чуть раньше дал им. И тут Господь вновь их укрепляет в этой вере, посылая двух мужей в белой одежде. И что они им говорят? Галилеяне, что вы стоите здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас. Обратите внимание, как интересно звучат эти слова здесь. Они как бы спрашивают их, что вы не слышали, что ли, что вам обещание дано о том, что Он придет? Разве Он не обещал вам, что Он придет снова? Что вы тут стоите и смотрите? Идите, идите, живите, проповедуйте, служите, потому что Он вернется точно так же, как обещал, чтобы и мы с вами тоже, изучая эти тайны Царства Божия, не стояли и не глазели лишь на небо, думая, когда же все это произойдет, но также, чтобы мы услышали эти слова: «Я дал вам обещание, идите, идите, служите, трудитесь, ожидайте этого пришествия». Эти обещания вдохновляли, вдохновляли апостолов, вдохновляли первых христиан. Они были готовы идти на любые трудности, на любые испытания для того, чтобы остаться верными Господу, когда Он придет вновь в этот мир, чтобы в те трудные годы преследований не потерять веру, не утратить ее. В первой христианской церкви существовали, конечно, ожидания, что это произойдет вот-вот, вот скоро. И в Фессалониках, к примеру, многие люди были смущены этим обещанием скорого пришествия. Стало возникать смущение. Они стали говорить: а что если наши родные, которые уже умерли, что они, если уже не успеют встретить Христа живыми? Так же, точно как бабушка моя Мария, которая так хотела Господа живой встречать. Я помню, ей уже 90 с лишним было. Она сидела на этой кровати, надевала свои очки с толстыми линзами, открывала псалмы Сиона, сидела, пела. Я когда к ней заходил, она всегда говорила: я хочу живою встречать Господа, когда Он придет. Точно так же христиане в Фессалониках думали, что это уже должно произойти вот-вот. И поэтому у них представление о пришествии Христа стало вызывать смущение. Они стали говорить, что, может, даже и работать уже не надо, потому что Христос обещал прийти скоро. И вот это обещание скорого, или, вернее сказать, обещание неизбежности пришествия Христова, стало перемешиваться с пониманием моментальности или того, что должно произойти вот-вот у них на глазах. И вот это ожидание, которое и Павел имел. Павел тоже хотел Господа встречать живым. И это ожидание было настолько сильным в сердцах первых христиан. Посмотрите, как Павел пишет христианам в Риме. Он что им говорит? «Наступил для нас час пробудиться от сна», он говорит. «Наше спасение ближе теперь, чем тогда, когда мы уверовали». И Петр также точно разделял это убеждение, когда говорил: «Они дадут ответ имеющему вскоре», он говорит. «Вскоре что делать? Судить живых и мертвых». Они ожидали этого осуществления, которое должно было произойти вскоре. Мы знаем, что Господь верен тому, что Он говорит. Если Он говорит: «Скоро приду», значит, это скоро. Если Он говорит: «Приду», значит, приду. И мы знаем, что для Господа нашего 1000 лет как что? Как один день для Него. Он смотрит на эти события мировой истории. Для Него все это как миг один. Но зная о том, что будет смущение об этом, и что многие потеряют веру, и что многие охладеют в любви своей, Господь желает дать нам эти знаки дорожные, которые помогли бы нам увидеть приближение к этому пункту назначения. Вы знаете, как я внимательно всегда наблюдаю, когда еду, особенно на машине, на далекое расстояние. Я всегда смотрю, вот знак стоит, написано 600 километров осталось. О, кажется, так далеко. Едешь, еще знак стоит 400, кажется, о, уже лучше. Еще дальше, 200, Стой! И кажется, спасибо, что вот кто-то додумался эти знаки поставить, чтобы мне придать хорошего настроения, что уже я ближе и ближе и ближе к той цели, которая стоит передо мною. Так и Христос, собирая своих учеников, Он вместе с ними размышляет о событиях будущего. И Он также через пророков, мы видим, как и апостол Павел тоже разделял это же убеждение, говорил, немного еще, немного придет грядущий. И в Откровении мы слышим заверение, вот Господь говорит, приду скоро. И на фоне всех этих обещаний Христос дает нам эти знаки или знамения приближающегося возвращения царя, царя, который восстановит утраченное царство. И Христос смотрел на Иерусалим, смотрел на этот славный город, известный своим великолепием, своим храмом, стенами этого города. Он смотрел, и в сердце своем он видел и понимал, что очень скоро этот город будет разрушен. Он говорит об этом разрушении, он предупреждает о том, что очень скоро не останется там камня на камне в этом Иерусалиме. И многие люди стояли вокруг Христа, когда Он говорил это. И многие были смущены Его словами. Но когда Христос остался наедине со Своими учениками, они подошли к Нему и стали Его спрашивать, что же ты имеешь в виду? Что ты имел в виду, когда ты сказал, этот город, да как же этот город, как же этот храм может разрушиться? Да неужели это все возможно? И Христос начинает им объяснять события, которые будут иметь отношение к Иерусалиму. И из Иерусалима дальше, на все века до своего пришествия в этот мир, Христос раскрывает картину этих событий. Я думаю, для них трудно было представить, что это будет реально, когда не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. Но они спрашивают Христа, скажи нам, какой же будет признак, когда это будет, признак твоего пришествия и кончины века, как все это осуществится? И Христос дает им красивый, добрый пример из природы. Он говорит, что он им, давайте прочитаем вместе. Возьмите в пример, он говорит, смоковницу. Как только ветвь ее набухает от сока и листья на ней распускаются, вы знаете о чем? Что лето уже близко. И точно так же, я думаю, несколько дней назад, может, неделю назад, здесь, в Молдове, были уже теплые дни, казалось, уже 15 градусов тепла. И я немножко переживал, что все садовники здесь, в Молдове, увидят эти набухающие почки и останутся дома и не придут на нашу программу сюда. И Господь посылает снег сюда, в Молдову. И холодную погоду для того, чтобы мы смогли закончить эту программу и по окончании этой программы, чтобы дать теплую погоду сюда, в Молдову и в другие регионы наших многих-многих стран. И я знаю, что добрые хозяева выходили уже, наверное, неоднократно и смотрели, как же эти почки, как они набухают, о чем они говорят. Может быть, пора уже их доставать. Точно так же, как наш отец. У него был добрый виноградник, когда мы жили в Казахстане. И он заботливо относился к этому винограднику. Каждую осень перед наступлением зимы он складывал эти лозы, расстилал их по земле, снимал их с этих навесов, заворачивал толью, утеплял их. Если снег выпадал зимой, он снегом их присыпал. А когда становилось тепло, он выходил, он все это раскрывал, смотрел, если уже эти лозы были готовы, то он обращался к нам, со всем своим сыновьям и говорил, все, пора нам поднимать наш виноградник. Как вы думаете, мы радовались этому? Нет же, конечно, потому что знали, надо идти, надо вытаскивать эти лозы, надо вместо того, чтобы бегать по улице, будет с ним работать и день, и два, и три. Христос говорит точно так же, как хороший, добрый хозяин. Когда вы смотрите на то, что происходит в мире, тогда вы знаете и узнаете то, что происходит в обществе, будет вам говорить о приближении Царства Небесного. То, что будет происходить в природе, будет служить вам предупреждением о том, что мое пришествие близко. То, что будет происходить в мире религиозном, в мире церковном, тоже будет для вас признаком осуществления моего обещания скорого конца. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на эти уроки, которые Христос преподал своим ученикам. Если Христос их рассказал ученикам своим, значит, они для меня важны тоже. И я верю, эти уроки и для вас тоже важны. В чем же заключаются эти уроки? Христос говорит, вы увидите эти признаки, эти знамения в обществе. И Он говорит о том мире, который их окружает. И в первую очередь, они сидят возле Иерусалима, смотрят на этот большой город, который стоит перед ними, и Христос говорит им. Прочитаем вместе первый признак. Он говорит, видите все это? Поверьте мне, не останется камня на камне здесь. Все будет разрушено. Вы представляете состояние этих учеников Христа, когда они смотрят на этот величественный город, и в их воображении кажется, да как же это возможно все? Я думаю, точно так же, как многие из нас смотрели на гордость человеческого изобретения, на эти огромные здания мирового торгового центра в Нью-Йорке. И казалось, вот где слава человеческая. Я помню, с каким восхищением я сам поднимался на самую верхушку этого здания, стоял возле этого здания, делал фотографии, и казалось, вот чего смог человек достичь. Но я хорошо помню 11 сентября, когда, проснувшись рано утром на территории Соединенных Штатов, я видел, произошло что-то, что учило нас всех. Нет ничего вечного в этом мире. То, что казалось таким сильным и незыблемым, мы смотрели на экран телевизора и видели, как оно все рассыпалось в пыль и распадалось в прах. То небо в тот день выглядело иначе. Небо было чистым. Я хорошо помню тот день, 11 сентября, ни одного облачка на небе не было. Ну и не только облачко. Я должен сказать, я не помню такого неба, на нем не было ни одного самолета в небе. Все выглядело так, как будто вымер этот мир весь. Я увидел, как разрушится все то, что созидают руки человеческие для утверждения своего достоинства. Трудно было поверить ученикам Христа, что этот город весь будет в развалинах. Не потребовалось долгое время. В 70-м году Иерусалим превращается в груды развалин, оказывается полностью сожженным. Но Христос дает им дальше предупреждение о том, что будет в обществе происходить вокруг них. Давайте еще прочитаем 21 стих. Он говорит, это будет время чего? Великого бедствия, которого до ныне не было еще от начала мира и никогда не будет. Он говорит о многих христианах, которые оказываются преследуемы и властью светской, и властью церковной за их верность Богу, за их убеждение религиозное. Он говорит, эти будут страшные преследования, тяжелые. Он видит жизнь своих учеников, которые будут и в тюрьмах, которые будут тонуть на этих кораблях, когда они проповедуют Евангелие. Он смотрит в средние века. Он видит миллионы людей, гибнущие от инквизиции римской церкви. Он смотрит в эпоху советской власти атеизма, видит многих матерей, женщин, мужчин, пасторов, которые оказываются в сталинских лагерях за свою верность Слову Божьему. Христос говорит, в этих трудностях, знайте, это еще для вас один признак того, один знак, что мое пришествие очень близко при дверях. Христос продолжает и говорит, в обществе будут происходить и политические противостояния, на которые вам нужно обратить внимание. Прочитаем вместе этот текст. Когда же услышите о войнах и мятежах, не страшитесь. Это должно произойти прежде, но конец наступит не сразу. Христос говорил о войнах, говорил о бедствиях, и мы знаем, много было стихийных войн, много было мировых войн, но мы смотрим на последние 100 лет. и говорим, то, что произошло за последние 100 лет, наверное, не может сравниться по своим масштабам ни с какими войнами прежних веков. Первая мировая война, уносящая миллионы и миллионы людей. Через несколько лет Вторая мировая война, которая уносит более 50 миллионов людей за короткий отрезок времени. Атомные бомбы, сброшенные на японские города. Когда мы видим сегодня противостояние между Востоком и Западом, между исламом и христианским Западом, мы, наверное, смотрим на все это и говорим, это только начало той великой борьбы, которая разразится еще большей силой на нашей планете. Христос говорит, когда вы видите эти происходящие конфликты, которые держат даже правительства самых развитых стран сегодня в напряжении. Правительство Соединенных Штатов сегодня живет ожиданием того, что в любую минуту может произойти новый террористический акт. С какой стороны он придет? Что это будет за нападение? Чем оно скажется для экономики страны? Это напряжение сегодня свидетельствует о том, что эти конфликты, происходящие в мире, указывают нам на близость и близкое время, скорое пришествие Христа, политическое противостояние в мире. Христос говорит, еще один знак для вас. Но в это же время, в Луки 21 главе, мы читаем о том, как будет в сердцах людей жить паника и страх от происходящего в мире. Я был поражен тем, как Дмитрий Медведев, президент России, заявляет в интервью одной из немецких газет, он говорит, нужно найти такой подход, чтобы никто не испытывал страха перед будущим. Президент государства признает о том, что все люди сегодня живут в страхе о том, что будет с моими сбережениями, что будет с моей пенсией, что будет с моей работой, как сложится жизнь моих детей. Этот страх не покидает сегодня миллионы и миллионы людей, живущих на нашей планете. Христос сказал, это еще один из признаков того, что мое царство скоро придет в этот мир. Мы видим, как Иаков в 5 главе 4 стихе и 8 говорит, «И плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с полей ваших, взывает к отмщению, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Будьте же вы терпеливы и стойки, потому что близко пришествие Христово», говорит нам Иаков. И мы сегодня смотрим на финансовые потрясения этого мира, и мы знаем, наверное, каждый из нас был затронут тем, что произошло 1-2 года тому назад. Мы видели, как самые крупные финансовые компании, которые в своих руках держали все средства для банков более мелких по всему миру, как эти компании рассыпались в течение часов. Я внимательно следил всего лишь несколько месяцев тому назад, как самая крупная финансовая компания, которая обеспечивала потоками финансовыми все остальные компании в Америке и за рубежом, прекратила свое существование за одну ночь. Компания, которая до этого существовала 150 лет, считала себя непотопляемой, считала себя тем титаником финансовым, который обеспечивает безопасность мира, за одну ночь, на следующее утро, этой компании уже не существовало. Мы знаем, многие из нас потеряли работу, многие из нас лишились бизнеса своего, многие из наших родственников и знакомых и сегодня стоят в ожидании того, что найдут место для своей работы. Христос говорит, это есть еще один знак для вас того, что мое пришествие уже при дверях. Мы видим начало 2010 года. Кажется, вроде бы экономика начинает как-то выкарабкиваться из этого финансового кризиса. И в то же самое время январь, февраль приносит новые беды Европейскому Союзу. Я уверен, многие из вас наблюдают и в настоящее время, как европейская валюта также находится в глубоком кризисе сегодня. Христос сказал, этот финансовый кризис еще один из знаков о том, что я приду скоро. Я исполню свое обещание. Рост преступности, безнравственности – еще одно из знамений этого общества. Не надо далеко ходить за примером. Вот печальные факты, которые я взял из средств массовой информации буквально несколько дней тому назад. Детская преступность в республике Просто, к примеру, в республике Молдова растет из года в год, сообщает официальное агентство ЮНИСЕФ, составляя примерно 10% от общего количества лиц, совершающих правонарушения. В Молдове рост детской преступности объясняется повышением уровня бедности населения, сокращением сферы социальных служб, ослаблением связи между семьей и членами семьи, уклонением детей от учебы в школе, безработицей и другими факторами, подчеркнула на недавней пресс-конференции представитель ЮНИСЕФ в Молдове Джованна Барберис. И я думаю, если она видит в этом причины, я знаю, утрата нравственности сегодня еще один из признаков того, что время очень коротко. Господь говорит, ну не только в обществе, и в природе Он говорит, смотрите, как хороший садовник смотрит на природу, так и вы наблюдаете, что происходит. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 21 глава, стих 11. Что сказано? Будут сильные землетрясения, мор и голод. То в одном месте, то в другом. Ужасные явления на земле и на небе. Я не буду опять же далеко ходить за примером. Мы с вами еще живо все ощущаем наше желание помочь миллионам и миллионам людей на острове Гаити. Там, где в один миг, в одну минуту были потеряны жизни более 200 тысяч человек. Несколько миллионов остались покалечены, без домов, без еды, без возможности нормального существования. Мы видим, как сразу после этого землетрясение, происходящее в Чили, землетрясение сразу после этого в Монголии. И мы смотрим на этот мир и спрашиваем себя сегодня, что же происходит с нашей планетой? Буквально несколько месяцев тому назад мне пришлось помогать многим из моих друзей в Соединенных Штатах, когда они, живя в своих домах, годами чувствовали себя в полной безопасности. В сентябре прошлого года эти же дома, двухэтажные, стояли под крышу, затопленные водой. И мы помогали им вытаскивать вещи. И после того, как вода ушла, я смотрел на лица этих людей, я видел смущение. Смущение от того, что там, где казалось никогда ничего не тронет безопасности этой людей, я видел потерянное все. В течение нескольких часов, пока они были на работе, они потеряли все. Картины, фотографии, мебель, личные вещи. Все было унесено в течение нескольких минут. Мы видим, Христос предупреждает, говорят, появится знамение на солнце, луне, на звездах. Целые, что Он говорит дальше, прочтите. Страны будут повергнуты в смятение ревом моря и чем еще? Его вздымающимися волнами. И я думаю о цунами. Цунами всего 2004 года. Мы настолько близки к этому событию, которое в несколько часов смело заживо. Более 350 миллионов людей были похоронены под волнами этого цунами. Эти страны, которые оказались подвергнуты влиянию этих волн, если перечислять эти страны, это практически весь азиатский регион, вплоть до берегов Соединенных Штатов. Мы смотрим на все на это сегодня и знаем, это признаки скорого конца. Мы смотрим, Христос говорит, будут еще знамения, которые произойдут в религиозном мире. Христос предупреждает и говорит, будет отступление от вечных принципов. Знаете, давайте прочитаем вместе. Прежде всего, что в дни последние появятся глумливые насмешники, идущие вслед похоти своих. И апостол Павел говорит, придет скоро время, когда люди не захотят иметь дело с чем? Со здравым учением. Из прихоти они будут окружать себя толпой учителей, готовых ласкать их слух, проповедовать лишь только то, что они хотят слышать. И мы сегодня видим многих теологов, которые отказываются от понимания того, что чудеса, описанные в Евангелии, что это были реальные чудеса, совершенные Христом. Сегодня теория творения, учение о творении, которое мы находим в Священном Писании, преподается в очень-очень малом количестве даже христианских университетов. Мы видим все больше и больше христианских университетов, преподающих теорию управляемой эволюции. То есть Бог сам не творил этот мир, а управлял процессами эволюции в этом мире. Мы видим отступление от тех чистых, святых принципов Слова Божия, которые открываются нам. Почему? Потому что придут лжехристы, и кто? лжепророки явят великие знамения и чудеса, чтобы ввести в заблуждение даже избранных. И мы сегодня стоим перед этим вопросом и спрашиваем, имеем ли мы то мужество, имеем ли мы твердость искать истины чистой в Слове Божьем, которая убережет нас от этого заблуждения, от этих соблазнов. Мы видим, как люди сегодня обращаются к спиритизму. И апостол Павел в первом послании к Тимофею предупреждал о том, как многие появятся, которые отпадут от веры, внимания духом, обольстителем и учением бесовским, когда сегодня люди в заблуждении там, ищут контакта с теми, которые уже умерли, ищут возможности общения с духами умерших родственников или друзей. Христос говорит, это еще один из признаков того, что люди оставили чистоту учения евангельского и ищут то, что ласкает их слух, то, что им близко, то, что, кажется, соответствует их традиции религиозной, которую они унаследовали. Но Христос говорит, будет еще одно славное событие в этом мире. Посмотрите, это тот знак, который я люблю. Это то, что дает мне заверение в близости второго пришествия. Прочитаем этот 14 стих из 24 главы. «И проповедано будет это благая весть Божьего Царства по миру всему, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Христос заверяет нас в том, что Он доверил нам эту весть, которую ангел несет через небеса, доверяя нам весть благую, весть евангельскую, о том, что все эти разрушения, все эти землетрясения, чтобы они не вселяли в нас панику, не вселяли в нас ужас, все эти финансовые кризисы, экономические переживания, моральное разложение общества, страдания и болезни, через которые мы проходим. Мир должен сегодня услышать благую весть евангельскую, что Христос идет для того, чтобы учредить свое царство, чтобы не было больше разрушенных семей, чтобы не было больше людей, болеющих раком, чтобы не было больше слез в этом мире, чтобы не было больше расставаний в этом мире, чтобы не было больных детей, рождающихся в этот мир. Это та добрая весть о спасительной благодати Христовой, которая сегодня звучит по всему миру через уста здесь присутствующих людей, через это телевидение, через эту программу. Мы видим осуществление Божьего обещания о Его скором пришествии. И эта надежда давала силу многим. Первым христианам в прошлом, в средние века она давала силу. И в наше время, я думаю о Михаиле, который был молодым человеком, ему было всего 13 лет, когда он узнал, что в его селе есть верующие люди, которые собираются, что-то поют, да еще и Библию читают. Он идет туда, к этим людям, приходит в эту небольшую группу верующих людей. Ему так нравится все. Он начинает восхищаться всем этим, но мать становится на защиту своей традиции духовной. Она ему запрещает идти в церковь. Михаил молодой человек, ему едва начинает уже исполняться 15-16 лет. Он ищет этой истины для себя. Он идет в эту небольшую церковь, маленький дом, где люди собираются на богослужение. Идет богослужение, и вдруг стук в дверь. Похоже, кто-то двери хочет выломать. Они открывают двери, это его мать стоит. Мать стоит с палкой, стоит. И кричит, Михаил, выходи, кричит. Михаил выходит оттуда, она его этой палкой по спине гонит домой, гонит из этой церкви, где он нашел ответ на истину и на желание сердца своего. Они приходят домой, мать в этой горячке, возмущение тем, что сын ее не слушается. Она уже кричит, да лучше бы уже мне не иметь тебя вообще, я готова уже с тобой покончить. Пошли на улицу, она говорит, вон, видишь, где мы дрова рубим, вон топор, видишь, я там тебя, голову тебе отрублю, если меня слушать не будешь. Михаил говорит, ну пойдем. Выходит он на двор, а мать вся разгоряченная, вся желающая как-то на него повлиять. она идет за ним, а он подходит к этому пню и голову кладет, говорит, ну руби, говорит. Но мать плюнула на него и говорит, ничего с тобой не сделаешь, ничего не помогает тебе. Михаил продолжает возрастать в этом убеждении, что Господь даст ему силу, он принимает крещение. Крещение принимает в сопротивлении семье, в сопротивлении матери своей, зная, Господь скоро придет в этот мир. Он желает жить этой надеждой, но начиная свое служение в церкви, желая сам теперь не только принять, но и проповедовать эту весть. Он начинает проповедовать другим людям вместе со своей супругой. Но государственная власть вновь ищет возможности остановить это. Приходят с обыском в пятницу. Дело идет к началу дня субботнего. Они приходят со своими бумагами, документами, шуметь начинают в доме. Михаил говорит, я беру свою Библию, у меня суббота начинается, делайте, что хотите, он говорит. Им садится тихонько, они роют, ищут духовную литературу, ищут книги. А он сидит со своей Библией, зная, Господь управит его жизнь. Господь усмотрит в его служении. Но не прошло долго, его вызывают и на суд, вызывают, затем приговаривают его к 2 годам тюремного заключения за проповедь Евангелия, требуют подписать этот протокол. Он говорит, мой Господь ничего не подписывал, я не буду ничего подписывать. Отправляют его в лагерь тюремный. Там первая суббота приходит, он сразу объявляет своему начальнику утром, что он не будет работать. Тот начальник вызывает другого начальника, весь разъяренный, он говорит, как это ты не будешь работать в субботу? Разве ты не знаешь, что я твой начальник? А Михаил говорит, сегодня суббота, сегодня у меня один начальник, он там на небе, говорит. Поэтому я никакой работой не буду заниматься в субботу. Его отправляют в так называемое ШИЗО, в это место, где отправляют уже неисправимых всех этих преступников и бандитов. Оказавшись в этой тесной комнатушке, сырой, холодной, без света, без возможности даже где-то приткнуться, он стоит там. Над ним начинают издеваться, подсмеиваются, знают, что он только-только оказался в заключении, желая сломить его волю. Они начинают издеваться над его религиозными убеждениями. А Михаил и тут. Давайте спросим Михаила Семеновича, как он там отвечал. Михаил Семенович, расскажите нам, пожалуйста, что вы им ответили на их насмешки и издевательства там?
Видите, я ответил, что у меня есть истинный Бог. И он видит все это, и он защитит меня от всего, что они там пытались сделать. Они пытались бить меня, но не получилось. Я даже хоть бы немного они затронули. Хотя, кажется, кричали там все время, что бей его, возьми мой побольше размер сапога. Но Бог чудесно защитил, я даже до сих пор не помню, как, что я... не тронут был ничем.
Ну и там, я так понимаю, были те, кто был в пренебрежении, а были те, кто власть в тюрьме эту держал среди преступников.
Вот эти как раз руководители вот этого мира.
Как они к вам отнеслись? Что они в итоге, увидев ваше мужество,
им,
что они говорят?
Им это, видимо, понравилось, что я твердо отстаиваю свои убеждения. И они меня, как только я первый вышел после 3 дней первого заключения, вышел в зону, они пришли меня встречать, принесли чистое белье, новый костюм зэковский, и иди в баню, помойся, потом тебе ждет питание в 12-й палатке.
А прежде чем вы нам про питание расскажете, пока вы еще там были в ШИЗО, они куда вас позвали из этой грязи, из этого пола?
Ну, они задают вопросы. Пахан, отец в смысле. Какие твои убеждения? Ну, думаю, это мой вопрос. И я говорю, что такое адвентисты седьмого дня? С этого обычно они спрашивают. Ну, я начинаю, что адвентисты – это ожидающие второе пришествие Христа и празднующие седьмой день в субботу по заповеди. И вот по этой теме мы занимаемся с ними час-полтора.
И вы там же так на полу и проповедуете?
Нет. Как только я стал объяснять им, они сразу же пригласили меня на верхние нары.
Там, где самые крутые.
Да. Я с ними там, они тут лежат, я им проповедую. Внизу еще там человек 20.
Это слушает. У вас как кафедра, наверное,
да,
здесь
это
была.
Как кафедра
на нарах.
Моя, да. И одновременно я отдыхаю, потому что внизу сырости очень плохо было.
Поэтому... Господь даже на этих нарах поднял вас на самый верх, чтобы вы могли проповедовать им там. Да. А то есть, когда вы с этого вышли из ШИЗО, они вас даже приняли и накормили там.
Да. По-особому. И не только накормили, но и они положили там, где они все там, в казарме. То есть, в центре там мне обеспечили место.
То есть, где все преступные авторитеты были, они вас посчитали за своего.
Да, и я вспомнил слова Иисуса, их злодеям причтен. Да. Они стали меня защищать везде, перед начальством.
А за что они вас защищали, отстаивали?
Ну, им это нравится, что меня, они же видят, что меня вызывает там, и оперуполномоченный вызвал на беседу, потом на СКК, так называемый, совет коллектива колонии, где замполит много беседовал, и эти вот люди, которые хотят быстрее выбраться из зоны, они выслуживались перед ним очень много, задавали вопросы, и я прошел всю эту вот школу их, и они это знают, что...
И они видели ваше мужество, вашу твердость тем принципам в ожидании скорого пришествия Христа.
Совершенно верно.
Есть ли у вас текст добрый библейский для всех, кто смотрит эту программу в эфире, чтобы в ободрении этим всем людям он прозвучал?
Я хотел бы текст из 1 Петра, 4 глава, 12 и 13 стих.
Пожалуйста.
«Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете».
Михаил Семенович, спасибо вам за вашу верность Богу и за вашу любовь к Господу. Ваш пример послужит для спасения многих людей. Мы благодарны Богу за то, что Он продолжает звать, ждать и стучать. Он стоит и нежно сегодня стучит в дверь вашего сердца и в дверь вашей души, чтобы найти там приют. Ему не нужна ваша жертва. Ему не нужна ваша заслуга. Он же просит, чтобы мы отдали Ему свою жизнь, чтобы мы впустили Его в свое сердце. Елена сейчас будет петь. После ее пения мы соберем ваши молитвенные нужды и просьбы. Я прошу вас, друзья мои, во время этого пения молитесь вместе с Еленой о том, чтобы услышать этот стук Христов в ваше сердце.
Мой друг в этом мире.
знаем, что Господь наш придет скоро. И мы хотим, чтобы мы открыли свои сердца перед Ним. Наши помощники соберут здесь молитвенные просьбы. Давайте встанем для молитвы. И на местах также, во многих залах и церквах, где вы сегодня вместе с нами убедились в том, как силен Господь защитить свой народ. Он дает обещание того, что Он придет скоро. Давайте услышим этот стук, когда Он стучит в наше сердце, чтобы Он нашел приют в нашем сердце, в нашей жизни и ввел нас в Царство Свое Небесное. Я приглашаю служителей на местах, по всем городам. Пригласите людей к молитве. Помолитесь с людьми на местах тоже. Мы будем просить, чтобы сила и слава Божия проявилась в вашей жизни. Если вы смотрите один дома, молитесь вместе с нами, чтобы Господь ответил и на многие молитвы здесь, в этом зале, об исцелении, о спасении, освобождении, о рождении детей, о болезнях, через которые мы идем, чтобы снял Он их с нас. Будем молиться. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам обещание Твоего скорого второго пришествия. Господи, научи нас услышать этот стук, открыть свое сердце для Тебя и приготовиться для Царства Небесного. Если сегодня это желание ваше, поднимите руку перед Господом, если вы хотите, чтобы Он взял вас за руку и вел вас до дня своего славного явления. И пусть Он ответит на многие молитвы, пришедшие сюда. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.